16. Юрий высадил нас на 60-х, недалеко от Барбаров.
«Это здесь?» — спросил я, стряхивая воду с зонтика Хобби.
Мы стояли перед солидным белым таунхаусом, сразу за 5-й. Черные чугунные двери, массивные дверные молотки в виде львиных голов.
«Да, это квартира его отца. Родственнички пытаются его отсюда вышибить через суд. Желаю удачи».
Прожужжал домофон. Мы вошли. В железной клетке лифта поднялись на 2-й этаж. До меня донесся запах благовоний, травы, стоящего на плите соуса для спагетти. Тощая блондинка, острижена под мальчика, глаза невозмутимые, маленькие, будто у верблюдицы, открыла нам дверь. Одета она была, как одевались в старину уличные попрошайки или мальчишки-газетчики. Штаны в гусиную лапку, высокие ботинки, грязная футболка с длинным рукавом, подтяжки. На кончике носа круглые очёчки в проволочной оправе, как у Бена Франклина. Не говоря ни слова, она впустила нас и ушла, оставив нас одних в полутемной грязной гостиной размером с бальную залу, которая походила на позаброшенные великосветские декорации из какого-нибудь фильма с Фредом Астером. Высокий потолок, осыпающаяся штукатурка, монументальный рояль, почерневшая люстра. Половина хрустальных подвесок либо разбита, либо поломана. Крутая голливудская лестница, усыпана окурками. На заднем фоне журчат тихонько суфийские песнопения. «Ла-ли-а-хай-ла-ла, ла-ли-а-хай-ла-ла». На стене углем кто-то нарисовал обнаженных людей в натуральную величину, которые поднимались по ступенькам, будто кинокадры. Мебели почти не было. Один ветхий футон, да пара столов и стульев, которые выглядели так, будто их притащили со свалки. На стенах пустые рамки, бараний череп. Мультфильм в телевизоре искрит и моргает с эпилептическим напором. На мельтешащие геометрические узоры наползают буквы и кадры с гоночных репортажей. Если не считать экрана и двери, за которой скрылась блондинка, свет в комнате шел от одной лампы, которая выхватывала резкий белый круг, оплавившиеся свечи, компьютерные провода, пустые пивные бутылки и баллончики с бутаном, масляную пастель в коробках и отдельными цилиндриками. Горы каталогов Резонне, книги на английском и немецком, в том числе «Набоковское отчаяние» и «Бытие и время» Хайдеггера с оторванной обложкой. Блокноты для рисования, альбомы по искусству, пепельницы, куски сжженной фольги и заскорузлую подушку, на которой подремывала серая полосатая кошка. Над дверью, словно в какой-нибудь шварцвальдской охотничьей сторожке, трофеем висели оленьи рога, отбрасывая искривленные тени, которые велись и расползались по потолку с недоброй нордической сказочностью. Разговоры в соседней комнате. Окна занавешены подколотым саваном простыней, которых едва хватает на то, чтобы пропускать с улицы дробное лиловое свечение. Я оглядывался, и из темноты проступали очертания, преображаясь с дремотной странностью. Например, самодельная ширма-перегородка, свисавшая с потолка, будто в квартире на много семей, коврик на леске. При ближайшем рассмотрении оказался гобеленом, и неплохим, века 18-го, а то и старше. Почти идентичным амьенскому, который я видел как-то на одном аукционе. Тот оценивался в 40 тысяч фунтов. Оказалось, что и рамки на стенах не все пустые. В некоторых были картины, и одна... даже при таком слабом свете, очень походила на Коро. Я как раз хотел взглянуть на нее поближе, как в дверях появился мужчина, которому могло быть как 30, так и 50. Изможденный, тощий, прямые песочного цвета волосы, зачесанные назад, одет в черные, продранные на коленях панковские джинсы и замызганный военный британский свитер в рубчик, поверх которого накинут плохо сидящий пиджак. «Привет», — сказал он мне негромким британским голосом, с еле слышным немецким щелканьем.
«Ты должно быть Поттер».
Он повернулся к Борису.
«Хорошо, что ты зашел. Оставайтесь с нами, потусите. Кэнди с Ниалом и Ульрика готовят ужин».
За гобеленом, прямо у моих ног, движение, я резко отшатнулся. На полу укутанные тени, спальные мешки, запах бездомности.
«Спасибо, но мы ненадолго», — Борис поднял кошку, почесывая ее за ушами. «А вот от вина не откажемся».
Хорст молча протянул свой стакан Борису, а потом крикнул что-то по-немецки в соседнюю комнату. Спросил меня. «А ты торгуешь, да?»
В свечении от экрана его блеклые, как у чайки, глаза со съежившимися зрачками горели немигающим, резко.
«Ну да», — натянуто отозвался я, а потом... «А, спасибо». Еще одна женщина, брюнетка, коря бобом, в высоких черных сапожках и такой короткой юбке, что виднеется вытатуированная на молочном бедре черная кошка, принесла бутылку и два бокала, один Хорсту, другой мне.
«Данке, дарлинг», — сказал Хорст.
Спросил у Бориса, «Не желаете ли ширнуться, джентльмены?»
«Не сейчас», — сказал Борис, потянувшийся, чтобы урвать поцелуй у брюнетки, пока та не ушла. «Хотя я вот о чем подумал. Что слышно от Саши?»
«От Саши...» Хорст осел на футон, закурил. В этих своих драных джинсах и военных ботинках он походил на потрепанную версию какого-нибудь жанрового голливудского актера второго плана. Годов это к 40-х. Малоизвестный «Миттель-Оэропейша».
«Житель Центральной Европы, немецкий».
Который обычно играет скрипачей с трагической судьбой, да, усталых рафинированных беженцев.
«След, похоже, ведет в Ирландию. По-моему, новости неплохие».
«Как-то не очень похоже на правду».
«Как по мне, так тоже. Но я тут пообщался кое с кем, и пока все сходится».
Говорил он с тихой наркоманской аритмичностью, не впопад, но не заплетаясь. «Так что скоро, надеюсь, узнаем побольше».
«Ниал, вы друзья?»
«Нет. Ниал говорит, что вообще про таких не слышал, но уже хоть что-то».
Вино было дрянное, супермаркетное сира. Я и близко не желал подходить к телам на полу, поэтому переместился к обшарпанному столику, стал рассматривать гипсовые слепки. Мужской торс, задрапированная Венера прислонилась к скале, нога в сандалии. При слабом свете казалось, что все это заурядные гипсовые слепки, которые можно купить в Pearl Paint, заготовки для студенческих набросков. Но когда я провел по ноге пальцем, то ощутил упругость мрамора, шелковую, беззернистую.
«Чего бы им это тащить ее в Ирландию?» — беспокойно повторял Борис. «Какой там рынок сбыта? Я думал, вещи оттуда везут, а не ввозят».
«Да, но Саша думает, что он картину использовал, чтобы долг покрыть».
«Значит, у этого мужика там связи?»
«Похоже на то».
«Мне трудно в это поверить».
«Насчет связей?»
«Нет, насчет долга. Этот мужик, такое впечатление, что он еще полгода назад на улицах колпаки с колес тырил».
Хорст легонько пожал плечами. Глаза сонные, лоб прошит морщинами.
«Кто знает. Может, это и неправда, но я на удачу больше не хочу полагаться».
«Дам ли руку на отсечение?» — спросил он, лениво стряхивая пепел на пол.
«Нет».
Борис хмуро глядел в свой бокал с вином.
«Он был любитель, уж поверь мне. Ты б сам убедился, если б его видел».
«Да, но Саша говорит, он игрок».
«А тебе не кажется, что Саша знает больше, чем говорит?»
«Не думаю». В его манере была какая-то отстраненность, будто он отчасти сам с собой разговаривал.
«Подождем, увидим. Вот все, что я слышу. Ответ неудовлетворительный. С головы гниль идет. Но, повторяю, до хвоста мы еще не добрались».
«И когда Саша будет в городе?»
Полумрак перебросил меня прямиком в детство, в Вегас, в смутную зону не рассеявшегося по пробуждении сна. Мгла сигаретного дыма, грязная одежда на полу, от экранного свечения лицо у Бориса то белое, то синее.
«На следующей неделе. Я тебе позвоню. Сам с ним тогда поговоришь».
«Да, думаю, нам стоит вместе с ним поговорить».
«Да, я тоже так думаю. В будущем оба будем умнее. До этого нельзя было доводить, но в любом случае...»
— сказал Хорст, который медленно рассеянно почесывал шею.
— «Ты понимаешь, что я опасаюсь слишком сильно на него давить».